Глава 2. Гомер в истории античной культуры. 1. Распространение, исполнение и первая запись поэм Гомера. А. Распространение и, может быть, само создавание поэм происходило при помощи аэдов, певцов, упоминаемых у Гомера, Демодок у Алкиноя, Фемий на Итаке. Позже поэмы распространялись профессиональными певцами-декламаторами, так называемыми рапсодами, сшивателями песен. Их потом стали называть гомеридами, о которых одна Схолия к Пиндару утверждает, что сначала это были певцы из рода Гомера, а в дальнейшем стали так называться и прочие певцы. Сохранилось имя одного гомерида, Кинефа Хиосского, вставившего по преданию в Гомера много собственных стихов. В VIII-VII веках гомериды распространяются уже по всей Греции — Хиос, Делос, Крит, Беотия, Афины. Учреждаются целые состязания рапсодов в разных местах — Саламин, Спарта, Сикион, Эпидавр. Особенно в Афинах, на праздниках Панафиней. Б. Закон Солона. Источники гласят о декрете Солона, законодателя в Афинах первой половины VI века до нашей эры, относительно исполнения на панафинеях исключительно Илиады и Одиссеи, и притом в определенном, строго последовательном порядке. В. Первая запись поэм. Относительно первой записи поэм Гомера гласят поздние источники Цицерон, Павсаний, Элиан и другие, приписывая ее специальной комиссии при Писистрате в Афинах, вторая половина VI века. Поздний характер этих источников заставил некоторых ученых усомниться в существовании комиссии при Писистрате, что, однако, является, как мы увидим ниже, излишним критицизмом. Запись поэм Гомера была произведена не позже VI века до нашей эры и имела государственное значение. Второе. Вопрос об отношении Гомера к недавно расшифрованной крито-микенской письменности. В течение долгого времени оставались нерасшифрованными крито-микенские письмена XIV-XII веков до нашей эры, которые сулили возможность найти для Гомера отдаленную письменную традицию. Ведь действительно было странным положением то, что между Микенами и Гомером залегал огромный промежуток времени в несколько столетий, и что, тем не менее, у Гомера на первом плане микенские воспоминания. Расшифровка линейной письменности «Б» привела в этом вопросе к полному разочарованию, так как вместо ожидаемых поэтических памятников здесь были найдены материалы экономического и бытового характера, хотя и с упоминанием как многих олимпийских божеств, так и многих гомеровских героев. Этим вопросом занимается английский исследователь Бовра в своей работе «Гомер и его предшественники». Изложим кратко эту работу. После дешифровки линейного письма «Б» поэмы Гомера должны рассматриваться в связи с ранним греческим миром. Однако микенские надписи не подтверждают мнение о том, что Гомер использовал письменные тексты более или менее исторически достоверные, как это, например, предполагает Аллен, считая, что Гомер и Диктис знали такую письменную хронику, а также Гом. Нет доказательств наличия в Греции микенского письма после 1200 года до нашей эры. Нет его следов и в так называемый протогомеровский период, или около середины VIII века до нашей эры, когда стал складываться новый греческий алфавит. Целое общество как бы внезапно лишилось письменности, и на долгие века, то есть должно было погибнуть целое сословие, владевшее этим письмом. Таким образом, исследователям приходится начинать снова с Гомера, считая, что он жил во второй половине VIII века до нашей эры и пользовался очень древним материалом, бытовавшим в таких местах, как, например, Аттика, оставшаяся вне дарийского нашествия и связанная с Ионией, а также Пилос, давно посылавший эмигрантов в Колофон и Смирну. В Ионии же Гомер присоединил к этим сказаниям новый материал и сохранил поэтическую словесную традицию. Эта устная традиция, по мнению Бовра, не нуждалась в записях и всегда существовала без них между 1200 и 750 годами. Греческая героическая поэзия, судя по ее технике, искренне была устной. Новое же письмо не употреблялось в столь узких официальных рамках, как Микенское, а носило широкий, общенародный характер и менялось непрерывно, не в пример Микенскому. Новый греческий алфавит развивался независимо от линейного письма «Б» и, выражая собой звуки, а не слоги, прекрасно передавал эпический размер, способствуя расцвету поэзии. Если бы эти поэмы были созданы в VIII веке, то, по мнению Бовра, они, конечно, были бы и записаны. Но памятники письменности навсегда расстаются с приемами устной передачи, а этого мы у Гомера не видим. Иной раз, правда, Гомер употребляет нетрадиционные выражения, но крайне редко. «Илиада, песнь 22, стих 92, песнь 4, стих 66, Одиссея, песнь 2, стих 246. Но употребляемая им обычная традиция приводит его даже к противоречию со смыслом. Полифем богоподобный, звездное небо днем. Гомер, несомненно, письма не знал, но так блестяще пользуется поэтической техникой, что кажется, будто он тщательно продумал и продиктовал свою поэму. Гомер стоит на распутье древней устной традиции и нового искусства письма, и этому последнему он обязан своей тонкостью и изяществом. Устная традиция не мешает поэту создавать свои сюжеты, свои имена и характеры, своеобразно преломляя историю. Гомер — иониец, но он живет еще микенским прошлым и все описывает с точки зрения своей прежней родины, то есть с точки зрения колониста, который не может оторваться от своей родной земли. И хотя многие герои Гомера отражают реально существовавших людей его времени, но большинство из них имеют микенское прошлое. Поэтому Гомер не знает древних генеалогий, уходящих вглубь веков, или потомства своих героев. Его Одиссей или Нестор знают своих отцов и дедов, известны их сыновья, то есть все те, кто связан с микенским миром, но домикенское прошлое и время после него смутно и неясно Гомеру. Вот почему Гомер с большой тщательностью излагает истории Геракла, Тезея, Калидонскую охоту, нашествие на Фивы, битву с амазонками, то есть опять-таки те сказания, которые связаны с прошлым его родины, с ее историей, которую он хорошо знает. В поэмах Гомера нашли свое отражение микенская эпоха, время с 1200 года до ионийского переселения и, наконец, само это ионийское переселение. От микенского времени идет упоминаемое у Гомера оружие из железа или бронзы, дворцы, вещи, военные обычаи. Микенские таблички дают нам имена многих гомеровских героев-греков, в том числе тех, которые у Гомера считаются троянцами — Антенор, Гектор, Трос. Второй период дал Гомеру сведения о сжигании трупов, употреблении железа для топоров и ножей, упоминания о Египте, сведения о множестве разных народов на Крите. Ионийские же колонисты добавили к родным мотивам нечто новое. Не могут быть ранними упоминания о сокровищнице Аполлона в Дельфах, о Горгоне на щите Агамемнона, о треножниках на колесах у Гефеста, сведения о финикийцах. Щит Ахилла по форме микенский, по содержанию же ионийский. Он доказывает то, что героическая традиция у поэта уживается с окружающим его новым обществом. Можно сказать, что героическая поэзия бытовала на европейском материке около 1400 года и на микенском языке. После катастрофы XII века многое из этой традиции было утеряно. Образцами этого длительного развития эпоса остались «Илиада» и «Одиссея», основанные большей частью на устной традиции и впитавшие в себя, как, например, «Илиада», актуальные жизненные факты. Когда Гомер создавал «Илиаду», многие события 1200 года были уже забыты, так как устная традиция о них не говорит. События до Троянской войны и после нее отошли в тень, так как сама эта война, объединившая все греческие племена против общего врага, потрясла воображение целых поколений и возвеличила героев этой войны. Но это было последнее великое дело ахейцев, вслед за которым пали Микены, и которое заставляло людей обращаться к великому прошлому и обходить молчанием века разрушения и уничтожение былого величия. Таким образом, если исходить из аргументов Бовра, то нужно признать, что расшифровка линейного письма Б ровно ничего не говорит о литературных предшественниках Гомера, а только подтверждает традиционную мысль о Гомере как об оформителе векового устного народного творчества. Третье. Популярная традиция о Гомере. А. Древние биографии Гомера. Уже в древности вопросы об авторе, месте и времени появления гомеровских поэм были лишены всякой определенности. Может быть, только до Геродота греки считали Гомера действительным автором обеих поэм и даже всего цикла. Первое. Фантастичность биографии. Имеющиеся 9 античных биографий Гомера полны вымыслов и являются позднейшей подделкой. Так, например, биографии Гомера, подписанные именами известных писателей, историка Геродота и философа Плутарха, противоречат тому, что говорят о Гомере сами Геродот и Плутарх. Было бы излишне здесь излагать и анализировать все эти биографии Гомера, построенные на разного рода фантастических комбинациях и домыслах. С этими биографиями Гомера желающие могут познакомиться по работе Соколова «Гомеровский вопрос. Труды Соколова. Санкт-Петербург. 1910 год. Страницы 13-27». Для нас, может быть, имело бы некоторое значение указание наиболее древних и наиболее наивных из этих фантастических представлений о жизни Гомера, которых не успела коснуться еще никакая рефлексия. Второе. Укажем наиболее древние черты из биографии. К числу таких представлений надо отнести сообщения Пиндара и Стесимброта о родителях Гомера. Это река Мелет и нимфа Крефеида в Смирне. С этим сообщением гармонирует и свидетельство Страбона о наличии в Смирне целого культа Гомера. Точно так же одним из древних мнений является и мнение о его жизни на Хиосе, где был, как сказано, особый род гомеридов, являвшихся распространителями произведений Гомера. В гомеровских гимнах мы читаем: «Муж слепой обитает на Хиосе, он каменистом. Лучшие песни его и в потомстве останутся дальним». Однако тот вывод из этого, что Гомер не только жил, но и родился на Хиосе, является уже позднейшим домыслом. К числу древних сказаний о Гомере надо относить и сообщение о смерти и погребении Гомера на маленьком острове Иосе, около Феры. Все прочее есть позднейшие вымыслы и домыслы, характерные не столько для образа самого Гомера в античности, сколько для творцов этого образа. Третье. Формулируем традиционный образ Гомера у греков. Этот традиционный образ Гомера, существующий уже около 3000 лет, если отбросить всякие псевдоученые вымыслы позднейших греков, сводится к образу слепого и мудрого, а по Овидию еще и бедного, обязательно старого певца, создающего замечательные сказания под неизменным руководством вдохновляющей его музы и ведущего жизнь какого-то странствующего рапсода. Подобные черты народных певцов мы встречаем и у многих других народов, и потому в них нет ничего специфического и оригинального. Это самый общий и самый распространенный тип народного певца, наиболее любимый и наиболее популярный у разных народов. В связи с этим, может быть, надо толковать и самое имя Гомер, являющееся, вероятно, ничем иным, как персонификацией одной или нескольких черт из сформулированного нами сейчас образа народного певца. Эфор толковал это имя как «невидящий», то есть как «слепой». Куртиус — как «слагатель», а Мюллингов — как «общающийся товарищ». Б. Время жизни Гомера Геланник и псевдоплутарховский биограф Гомера относили к Троянской войне 1196-1183 годы, то есть к началу XII века. Кратес, заведующий Пергамской библиотекой, ко времени 80 лет спустя после этой войны, то есть к концу XII века. Эратосфен ко времени 100 лет спустя после Троянской войны, то есть к XI веку. Аристотель и Аристарх, II век до нашей эры, ко времени основания ионийских колоний, 1044 год, то есть 140 лет спустя после Троянской войны, к XI веку. Аполлодор 100 лет спустя после этого, то есть к X веку. Геродот спустя 400 лет после Троянской войны, то есть к VIII веку. Также Фукидид, как и некоторые к началу Олимпиад, 776 год. Многие ориентировали Гомера вокруг времени Гесиода, которое тоже в точности неизвестно. Ко времени до Гесиода относили Гомера Ксенофан, Гераклит Понтийский, Филохор и другие. Ко времени самого Гесиода — Ферикит, Геланик, Геродот, Варрон и другие. Ко времени после Гесиода — Акций, Филострат и, может быть, уже Симонид и Эфор. Гомера относили и к веку Ликурга, то есть тоже к VIII веку, Эфор и другие. Историк Феопомп, отождествляя кимерийцев в Одиссее с исторически известными кимерийцами, относит Гомера к веку Архилоха и Гигеса, то есть к VII веку. Наконец, иные считали Гомера даже учеником историка и географа Аристея Проконесского, то есть относили к первой половине VI века. Таким образом, сами греки относили жизнь Гомера ко времени от XII до VI века. В. Место рождения Гомера также вызывало самые безнадежные разногласия. Впоследствии была даже эпиграмма, перечислявшая 7 городов, которые претендовали быть родиной Гомера — Смирна, Хиос, Колофон, Итака, Пилос, Аргос, Афины. Но их было еще больше. В этих мнениях очень прозрачно выступают политические и патриотические тенденции. Некоторые ионийские роды, например, прямо возводили себя к Гомеру. Упомянутого Аристея выдвигали киприйцы. Разнообразие мнений о месте рождения Гомера в эллинистические времена доходило до того, что его считали и вавилонянином, и сирийцем, и египтянином, и римлянином. Все это позднейшие комбинации, которые сами свидетельствуют о своей несостоятельности. Г. Произведения Гомера. О произведениях Гомера у греков также знали мало. Каллин, которому принадлежит вообще первое упоминание о Гомере, называет его автором Фиваиды, что справедливо могло служить подтверждением для тех, кто отрицал за Гомером авторство Илиады и Одиссеи. Первоначально вообще все циклические поэмы приписывались Гомеру. Геродот уже проявляет некоторый критицизм, полагая, что Киприи не принадлежали Гомеру, поскольку в них Парис едет в Трою 3 дня, а по Гомеру очень долго. В другом месте Геродот сомневается относительно эпигонов. В IV веке уже довольно хорошо научились понимать отличие Гомера от цикла, и лучшим образцом этого является Аристотель. В александрийские времена Ксенон и Геланик приписывали обе поэмы разным авторам, за что этих ученых прозвали разделителями. Аристарх приписывал Гомеру обе поэмы, а другие относили их к разным возрастам его жизни. Однако уже Платон и Аристотель прекрасно понимали стилистическую разницу обеих гомеровских поэм. Все это, однако, уже далеко выходит за пределы популярной традиции о Гомере в античности и граничит уже с критическим подходом. Четвертое. Античная критика о Гомере. А. Порицатели Гомера. Первое интересное явление, с которым мы встречаемся в области гомеровской критики и встречаемся очень рано, это строгое порицание Гомера с точки зрения религии и морали, возникшее как результат высокого развития культурного самосознания в период классики. Уже в VI-V веках многих коробило легкомыслие Гомера и выступление у него богов и героев с многочисленными человеческими слабостями и даже пороками, что было несовместимо с углубленным религиозно-философским сознанием данной эпохи. Пифагорейцы и орфики известны как главные порицатели Гомера, а через них это стремление порицать переходило и к другим представителям философской мысли. Ксенофан писал: «Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомер и Гесиод — воровство, прелюбодеяние и взаимный обман». Гераклит говорил, что Гомер заслуживает изгнания из общественных собраний и наказания розгами. Платон считает весьма худой ложью мифы Гомера и Гесиода о богах, вроде борьбы Урана и Кроноса, закования Геры Гефестом или низвержения Гефеста с неба самим Зевсом. Гомер по Платону умеет хорошо изображать жизнь, но ничего в ней не понимает и ничему не может в ней научить, так что никто не сделает его своим законодателем, полководцем или воспитателем. От Платона в порицании Гомера не отстал даже и Эпикур. Но Гомера порицали не только философы. Прославился своим горячим осуждением Гомера ритор Заил из Амфиполиса в начале IV века до нашей эры, написавший против Гомера сочинение в 9 книгах под названием «Бич против Гомера». Б. Почитатели Гомера. Конечно, не было недостатка и в почитателях Гомера, несмотря на известное несоответствие этого последнего уровню дальнейшего развития цивилизации. Известно о некоем Феогене Ригийском, что он еще во времена Камбиза выступал в защиту Гомера и был первым писателем, подвергшим Гомера обсуждению. Разные неловкости у Гомера обходили путем аллегорического их толкования. Это находим у Анаксагора, Метродора Лампсакского, Стесимброта Фасосского. Против философов защищал Гомера Деметрий Фалерейский. Особенно прославились в аллегорическом истолковании Гомера, как и всей древней мифологии, вслед за киником Антисфеном, стоики Филодем, Зенон, Клеанф, Хрисип, Кратет Молосский, Гераклит Понтийский. Другие сократики отнюдь не разделяли этого аллегорического метода, как это можно видеть из разных мест Ксенофонта и Платона. Аллегорический метод не исчезал в течение всего эллинизма, дожил до неоплатоников и превратился у них в целую систему философии и мифологии, где он, строго говоря, уже перестал быть внешним аллегоризированием и превратился в основное орудие тогдашней диалектики. И вообще, последние столетия античности отличаются стремлением спасти Гомера и как поэта, и как отца философов, тенденция, которая ярко выявила себя уже в век греческого возрождения, Максим Тирский, Дион Хризостом, и которая дает себя чувствовать во всей позднейшей орфической литературе и многочисленных цитатах из Гомера у неоплатоников и в халдейских оракулах. Порфирию принадлежит целый трактат о пещере нимф, в котором этот философ подвергает философско-символическому толкованию известный нам из 13-й песни Одиссея образ пещеры на Итаке, правда, весьма загадочный. Оратор же IV века нашей эры Фемистий прямо называет Гомера праотцем и основоположником рассуждений Платона и Аристотеля. В. Ученая критика. Одним из самых ранних поэтов и грамматистов, работавшим над текстом Гомера, был писатель V века до нашей эры Антимах Колофонский. Но если мы захотели бы представить себе в точности, как занимались Гомером позднейшие античные филологи, а именно александрийцы, то наилучшим материалом для этого могла бы послужить 25 глава поэтики Аристотеля, где с педантической подробностью рассматриваются всякие возможные подходы к тексту писателя в целях их толкования или исправления. Здесь нужно упомянуть знаменитые имена александрийских ученых, потрудившихся над толкованием, исправлением и изданием гомеровского текста. Это Зенодот Эфесский, Аристофан Византийский и Аристарх Самофракийский. Первый из них разделил Илиаду и Одиссею каждую на 24 песни и отличался большой смелостью в исправлении текста Гомера, доходя до вычеркивания целых стихов. Второй известен своей осмотрительностью, осторожностью и большой филологической проницательностью. Третий заново издавал Гомера, определял подложные места в нем и, подходя критически, устанавливал текст. В венецианской рукописи Гомера можно найти также схолии из Аристоника, Дидима, Героидана, Никанора. Изданий Гомера в античности было вообще немало. Его издавали и города, и частные лица. Как, например, известно, что Аристотель издал Гомера для своего знаменитого ученика Александра Македонского. Несмотря на тщательность работы александрийских ученых, в настоящее время она расценивается во многих отношениях не очень высоко, ввиду того, что эти ученые хотели во что бы то ни стало сделать Гомера ясным, понятным, общедоступным и вполне совершенным поэтом, удаляя из него все архаическое, непонятное и противоречивое. Это в значительной мере снижает достоинство их работы над Гомером, давая в наши руки подчищенного и выправленного писателя, хотя в других отношениях проделанная ими работа еще до настоящего времени остается ценной и нужной. Г. Аристотель о Гомере. В заключение мы хотели бы привести некоторые мысли из Аристотеля, в которых знаменитый философ, как нам кажется, формулирует общее отношение античности к Гомеру, хотя и глубоко критическое, но положительное и даже восторженное. В главе 24 своей поэтики он пишет, перевод Новосадского: «Гомер и во многих других отношениях заслуживает похвалы, но в особенности потому, что он единственный из поэтов прекрасно знает, что ему следует делать». И далее: «И нет у него ничего не характерного, а все имеет свой характер». В «Этике» Никомаховой Аристотель утверждает, что Гомер в своих поэмах воспроизводил древнюю общественно-политическую жизнь, и, следовательно, характерное у него касалось человеческой жизни в целом. Имея в виду Гомера, Аристотель также пишет в «Поэтике»: «В эпосе нелогичное незаметно, а удивительное приятно». Поскольку же Гомера часто обвиняли в ложном изображении жизни, Аристотель отводит это обвинение следующим образом: «Гомер прекрасно научил и других, как следует говорить ложь». Это неправильное умозаключение. Невозможное, но вероятное следует предпочитать тому, что возможно, но невероятно. Так несообразности в «Одиссее», в рассказе о высадке на Итаке, очевидно, были бы недопустимы, если бы это сочинил плохой поэт. Но тут наш поэт другими достоинствами сглаживает нелепое, делая его приятным. Таким образом, Аристотель стоит выше всяких отдельных противоречий или несообразностей у Гомера, но относится к нему прежде всего с эстетической точки зрения, ценя в нем художественный реализм и притом сознательный реализм, то есть изображение того, что является характерным для жизни, а также и того, что кроется в ней в виде возможности и что развертывается поэтом в художественную действительность. Нам кажется, что в античности не было более глубокого и трезвого отношения к Гомеру, чем то, которое мы находим у Аристотеля, и что в основном это и есть последнее слово о Гомере самой античности. Заметим при этом, что у Аристотеля нет ни малейшей склонности аллегоризировать. И это видно не только по соответствующим главам из поэтики, где он касается Гомера, но и из тех многочисленных толкований Гомера, о которых мы можем судить по многочисленным фрагментам из его сочинения «Трудные места» из Гомера. Аллегористика, правда, не была лишена больших достоинств, поскольку она многое подчеркивала такое, что без нее оставалось непонятным или неясным. Тем не менее, непосредственно эстетический подход к Гомеру и анализ его художественных методов, конечно, не могла заменить никакая аллегористика. Наиболее глубоким исследователем Гомера именно с этой стороны и оказался Аристотель.